Еще один ветеран свободы, Владимир Морозов, ведущий радиоцикла «Необыкновенные американцы», в определенном смысле самый ценный член команды «Американского часа». Уже потому, что он разительно отличается от всех остальных. Морозов подолгу живет в глубокой американской провинции. Любит охотиться, регулярно посещает церковь и придерживается взглядов, которые, как я догадываюсь, о политике у нас не принято говорить, сильно противоречат тем либеральным убеждениям, что свойственны жителям Нью-Йорка. Именно это делает Володю незаменимым. Он и его собеседники мешают нам вариться в собственном соку и слышать лишь себе подобных. Для юбилейной антологии Морозов отобрал самого, по его мнению, необычного из всех его необыкновенных американцев – чернокожего консерватора Дероя Мердока.
Как известно, абсолютное большинство афроамериканцев голосует за демократическую партию. Среди этой части населения очень мало республиканцев, а уж консерватора не найдешь днем с огнем. И когда я случайно набрел на такого человека по имени Дерой Мердок, то не смог удержать удивления. Дерой, вы афроамериканец и консерватор. Как так? Ответ оказался неожиданным. Позвольте мне вас поправить, я не афроамериканец. Ведь я приехал в Нью-Йорк не из Африки, а из Калифорнии. Вот вы русский американец, потому что родились в Москве и приехали в Америку взрослым человеком. А я родился не в Африке, не в Конго, а в Лос-Анджелесе. Поэтому называть меня афроамериканцем неправильно. Вы русский американец или просто белый, а я чернокожий или просто black, черный, или чернокожий американец. Хорошо, буду иметь это в виду. Но давайте вернемся к консерватизму. Если большинство чернокожих американцев голосуют за демократов, то почему вы даже не республиканец, а еще правее, консерватор? Да, вы правы. Во время прошлых президентских выборов за Обаму голосовали 94-95% чернокожих избирателей. Так было не всегда. Но начиная с 1964-68 годов, чернокожие стали активно переходить на сторону демократов. Эта партия смогла убедить их, что республиканцы – расисты. И люди постепенно забыли, что именно демократическая партия всячески ограничивала права черных, начиная с гражданской войны 60-х годов 19 века до середины 20 века, до времени законов Джим Кроу. Напомню, что Джим Кроу – это неофициальное название законов о расовой сегрегации, которые действовали в некоторых южных штатах до 1965 года. Я берусь доказать, что именно демократы до сих пор мешают чернокожим родителям посылать детей в хорошие школы. В своих лекциях я рассказываю, что демократы против таких прогрессивных элементов образовательной системы, как ваучеры и чартерные школы. Не говоря уже о том, что первый чернокожий госсекретарь Колин Пауэлл был назначен не при демократах, а при республиканцах. Так же, как и занявшая потом этот пост первая чернокожая женщина, Кондолиза Райс. Забывают, что именно при республиканце Рональде Рейгане был установлен национальный праздник в честь чернокожего лидера, День Мартина Лютера Кинга. Но, Дерой, признайтесь, что молодым человеком в колледже вы, наверное, были демократом и голосовали за демократов. Нет, единственный демократ, кандидатуру которого на пост президента я бы в свое время поддержал, был Джимми Картер. Но считайте, что это была ошибкой моей молодости. Картера избирали в 1976 году, а я тогда еще не голосовал. Мне было всего 12 лет. Семья жила в Южной Калифорнии. Родители, отец программист и мама учительница, были консерваторами. Они часто спорили дома о политике и говорили мне: ну посмотри, что принес нам президент-демократ Джимми Картер. Началась инфляция, энергетический кризис, возникла масса других проблем. Америка одну за одной теряла свои позиции на мировой арене. Советский Союз начал вторжение в Афганистан, стал усиливать свое влияние в Африке и в Латинской Америке. При Картере одна за другой становились социалистическими такие страны, как Афганистан, Ангола, Гренада, Никарагуа. Еще 4 года правления такого слабого политика, как Картер, и мы могли увидеть, как под властью коммунизма и социализма советского типа оказались бы Эль-Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексика. И в конце концов, если бы Картера переизбрали на второй срок, то советские войска стояли бы в Мексике, на американской границе, в районе Сан-Диего. Но, Дерой, то время давно прошло, Советского Союза давно нет. Давайте с высот международной политики вернемся на грешную землю. Вот сюда, где мы с вами сейчас беседуем, на площадь Юнион.
Yes, we're standing standing right now in Union Square. It's almost like the red square of.
Да, мы стоим на площади Union. Это что-то вроде Красной площади в Москве. В свое время здесь начинались демонстрации многих социалистических и левых партий. Теперь их в Америке поубавилось. А вон в том доме находился офис юристов, которые защищали на суде Юлиуса и Этель Розенбергов, передавших Сталину секреты атомной бомбы. А на тех улицах и вот тут рядом по-прежнему расположены офисы нескольких профсоюзных организаций, трейд-юнионов. Хотя название площади, Union, не имеет никакого отношения к профсоюзам. Это объединение или слияние Бродвея и Университетской улицы. Так что Union — это географическое понятие. Площадь Union — место веселое. Здесь постоянно проходят ярмарки, фестивали, выставки художников. Тут не прекращаются концерты уличных музыкантов и певцов. Вот и сейчас, во время нашего разговора, в северной части площади толпа окружила пестро разодетых клоунов. Чуть подальше сидят парочки или солидные люди с книгами в руках. И Дерой Мёрдок рад, что живет среди этого постоянного карнавала, рядом с площадью Юнион, в безопасном районе, где уровень преступности не сравнить с районами, населенными национальными меньшинствами. Да, цифры там тревожные. Недавно глава полицейского управления города Раймонд Келли привел такую статистику. В Нью-Йорке 97% преступлений с применением огнестрельного оружия совершают чернокожие. И среди жертв приблизительно 97% тоже чернокожие. Для борьбы с этим мэр города Майкл Блумберг ввел политику «остановить и обыскать». То есть полиция получила такое право, если видит подозрительного человека. Но либералы города и ряд чернокожих лидеров восстали против такой политики и обратились в суд. При этом практику полицейских Нью-Йорка уже стали перенимать в других больших городах. Кстати, недавно Джейсон Райли, чернокожий американец, член редколлегии газеты Wall Street Journal, привел другие ужасающие цифры. Он напомнил, что чернокожие составляют около 13% американского населения, но они совершают 90% убийств в стране. Дерой, вы знаете этого автора и эту статистику. Вы чернокожий. Скажите, почему такое происходит? Ответа на этот вопрос у меня нет. Иногда говорят, что, мол, виновата бедность. Но у нас в Америке есть бедные китайцы, бедные русские, малоимущие выходцы из Индии и других стран. Однако у них уровень преступности намного ниже. Почему? Об этом надо спросить специалистов, социологов и криминологов. Но какими бы ни были причины высокой преступности среди молодых чернокожих, мы видим результат. Видим, что от этого страдают в основном тоже чернокожие. Однако проблемой преступности среди этой категории населения никто как следует не занимается. Людей останавливает политическая корректность. Они боятся обидеть чернокожих, опасаются обвинений в расизме. А ведь это никакой не расизм, если преступникам сказать: «Вы будете изолированы от общества и посажены за решетку». Дерой Мёрдок опасается, что после того, как правительство получит гораздо больший контроль над медицинским обслуживанием, цена его страховки вырастет, потому что людей заставят покупать еще более широкий набор услуг. Какой же это свободный рынок, возмущается
он.
Там, где бюрократы начинают заниматься регулированием свободного рынка, они становятся между мной, потребителем, и компанией-поставщиком. Тогда все идет наперекосяк. Демократы плодят бездельников и вредят работящим людям. Посмотрите, что стало с таким городом, как Детройт, который демократы контролируют с 60-70-х годов прошлого века. За это время экономика Детройта развалилась, заводы закрываются, школы кошмарны, преступность растет. Такая же картина в Чикаго. Перестрелки на улицах, в которых погибают дети. И, как обычно, в таких случаях главные жертвы — чернокожие американцы. Город деградирует, потому что демократы командуют в нем с 60-х годов. А там, где у власти республиканцы, там положение чернокожих лучше. Разделение на либералов и консерваторов я чувствую довольно часто. В моем многоквартирном доме в Нью-Йорке живут только либералы. Приятели иногда сетуют мне в разговоре: «Ты, мол, нормальный человек, не богатый, так почему ты голосуешь за республиканцев? Ведь там одни богатеи».
Yeah, that's right. And again, this is something that the GOP needs to resist and explain.
Да, это еще один слабый пункт республиканцев. Они должны почаще напоминать избирателям, что многие законодатели-демократы очень богатые люди, что они не собираются расставаться со своими деньгами. Барак Обама миллионер. Он посылает своих детей в чрезвычайно дорогие дорогие, созданные специально для избранных частные школы Вашингтона. Бывший сенатор, а ныне госсекретарь Джон Керри – миллиардер. Старейший член Сената, 80-летняя Дайан Файнстайн, и многие ее коллеги тоже миллионеры. Традиционные либералы в семействе Кеннеди – мультимиллионеры. И многие люди, которые голосуют за демократов, тоже богаты. Но, видимо, из чувства вины они выступают за повышение налогов. Мол, это нужно для помощи малоимущим. Я тоже не против того, чтобы помогать. Но почему это должно делать правительство? Почему на это должны идти уплаченные мной налоги? Почему, чтобы загладить свою вину, богатые люди хотят помогать малообеспеченным моими деньгами, повышая на меня налоги? Почему миллионеры не могут помочь в частном порядке? Ведь многие же помогают именно таким образом. Ты чувствуешь свою вину, ты и помогай. Ну, бери руку из моего бумажника.
And come on, oh, come on, woo! Let's get it on.